Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Кира Лаврентьева. И, как всегда, в этом часе мы говорим о пути к священству наших уважаемых гостей. С радостью представляю вам нашего гостя. У нас сегодня священник Андрей Пастернак, декан историко-филологического факультета Свято-Тихоновского гуманитарного университета, директор Свято-Петровской школы. Здравствуйте, отец Андрей.
Добрый вечер.
Вы у нас уже были однажды, и вы тогда с моим коллегой Александром Ананевым говорили как раз о вашей школе Свято-Петровской. И сейчас мы перед записью с радостью узнали, что у школы появилось второе здание, о чем, в общем-то, я с радостью хочу сразу возвестить нашим дорогим слушателям. И поздравляем вас с этим.
Да, спасибо. Для нас это, конечно, очень большая радость и, можно сказать, такое чудо, которое свершилось и по молитвам многих людей, и по усердию тех, кто приложил к этому свои усилия, так сказать, можно сказать, что весь мир в этом поучаствовал, в сборах и в молитвах, поэтому вот уже, получается, третий год мы осваиваем это новое здание.
То есть теперь перенаполненности классов как проблем такой уже не стоит?
Да, такой проблемы, которая стояла раньше, сейчас остро нет, хотя школа, конечно, заполнена детьми, но сейчас действительно у нас такой проблема, которая была вот несколько лет назад, сейчас уже ее нет.
Пока мы о школе говорим, отец Андрей, вы знаете, я очень много читала о ней и о других православных школах, и у меня дети учатся в православной школе, и сама я училась в православном заведении учебном. Вы знаете, у меня вот один вопрос. Пока мы говорим о школе, мы обязательно сейчас перейдем к теме нашей главной, «Путь к священству». У меня очень важный вопрос, уже много-много лет. Конечно, совершенно очевидно, что православному человеку, православному ребенку, ребенку, который формируется в православной среде, необходима в той или иной степени какая-то дисциплина. Без нее совсем никак. Режим, дисциплина, все-таки какая-то система ограничений. Но когда я сталкиваюсь так или иначе с православными заведениями, вижу, что иногда за жесткими ограничениями можно вот как бы, потерять любовь, да, вместе с ребенком, вместе из таза с водой выплеснуть ребенка. Как избежать этого? Вы человек, который уже много-много лет работает в этой сфере. Вы наверняка понимаете, что дети, конечно, они очень склонны к разного рода соблазнам. С одной стороны, хочется их от этого оградить, а с другой стороны, не хочется, чтобы церковь и православное учебное заведение запомнилось им как что-то такое, знаете, ужасающее. Как избежать этого, как достичь вот этой знаменитой золотой середины царского пути?
Это извечный вопрос, который стоит перед многими, стоял перед многими поколениями людей. И если пытаться на него ответить кратко, то можно сказать, что он зависит, этот вопрос воспитания детей, от нескольких факторов. Первый, он объективный и глобальный, связанный с тем, что очень сильно изменились условия жизни детей, изменились семьи, сами дети. Это естественный процесс, проблема отцов и детей, но его невозможно не учитывать при воспитании. Все-таки мы живем в условиях абсолютной свободы. Той свободы, которой не было еще, скажем, 30-40 лет назад, в каком-то смысле даже и несколько десятилетий назад, лет 20, ее в полной мере так не ощущалось, как сейчас. И это означает, что для детей непонятна выстраданность православия именно как образа жизни старшего поколения людей, даже в каком-то смысле не только родителей, но и бабушек, дедушек. Дети получили все даром, с одной стороны, с другой – абсолютно открыт мир внешний благодаря гаджетам, сети и вообще тому обществу, которое мы уже называем даже не постиндустриальным, не постмодерн, там метамодерн, метаиндустриальный, то есть фактически весь мир у ног ребенка, и с этим невозможно ничего поделать, это некая данность, в которой дети выступают, и поэтому любые ограничения, которые могут вводиться в отношении воспитания ребенка, какого бы то ни было, они воспринимаются как нечто противоестественное для современного человека. То, что, скажем, скажем, для ребенка, воспитанного в советских условиях или даже постсоветских, было не таким уж трудным. Все-таки в советское время такая формальная дисциплина, конечно, она была некой нормой, и независимо от того, принимали люди ее или нет, но вырастая в этой системе ценностей, проблема ограничений не воспринималась как некое наступление на личные права. А сейчас берешь за шкирку ребенка и говорит, а на основании какой статьи Конституции вы права это делаете? Ну, я немножко утрирую, но смысл именно в том, что дети знают и свои права, и помимо этого, в принципе, ощущают себя свободными людьми, что вполне понятно в условиях современного мира. И поэтому вводить какие бы то ни было формальные ограничения, это в каком-то смысле создавать некую очень замкнутую структуру. Ведь недаром говорят о том, что школа, тюрьма, медицина, какие-то режимные учреждения, они имеют нечто сходное, связанное с тем, что они пытаются создать вот некое такое внутреннее пространство, в рамках которого человек живет. Ну, от звонка до звонка, подчиняясь определенным правилам, выполняя определенные задания. Ну, некий минимум требований, которые существуют, естественно, в любой школе, это все-таки определенные ограничения. И вводить, пытаться ограничения, которые вступают в конфликт с этим внутренним состоянием ребенка, это изначально провальный вариант. С этой точки зрения можно определенно сказать, что православная школа вообще как явление, она не для всех. Она может быть эффективной только в тех условиях, когда родители, дети, сама среда, в которой ребенок воспитывается, рождается, они не противоречат его внутреннему состоянию, внутренним установкам, потому что иначе именно происходит то, о чем вы говорите, то, что было в дореволюционной школе. Там не было православной школы, но закон Божий везде преподавался, государство было православным. И в результате православное образование, оно сводилось к набору неких формально навязываемых правил. Принеси справку о том, что ты причастился, поисповедовался во время Великого Поста, ходишь ли ты в храм, в каких формальных отношениях ты находишься там с законоучителем, с духовником и так далее. Mm-hmm. Это понятная проблема на исходе, так скажем, советского времени, постсоветского. Она была неприемлема для тех людей, которые приходили в храм, которые хотели создать, можно сказать, живую церковь и именно найти живые подходы к воспитанию детей. Но и сейчас это уже тоже в каком-то смысле пройденный этап. То есть создавать какую-то альтернативную структуру, которая будет противоречить существующему миру, ее невозможно, если, опять же, как я сказал, с этим сами родители или дети будут не согласны. Потому что просто набор формальных правил, которые нужно выполнять, это же не православное воспитание, это не есть и православное даже образование, а получается некое принуждение ребенка к какой-то формальной внешней жизни. Но мы же знаем, что духовная жизнь, она никогда не была связана только с обрядоверием, угу, то есть с какими-то формальными вещами. И Спаситель против этого всегда в своих проповедях говорил, обличая фарисеев, о том, что гробы поваплены, вы не внешне красивы, а внутри полны хищения и неправды. И вот этот, собственно, важный принцип, он для православного образования сейчас играет очень большую роль. То есть, если ребенка приводят в православную школу родители и сами дети, если это старшеклассники, они должны понимать, что если вы внутренне не разделяете эти ценности, для вас это будет тюрьма. Это будет режимное предприятие, в котором вас принуждают только какой-то формальной внешней правильной линии поведения. Если этого удается избежать, а избежать этого можно только благодаря внутренним установкам семьи. Мое глубокое убеждение, что в первую очередь воспитывает, образовывает и дает такой старт духовной жизни исключительно семья. Если мама и папа друг друга любят, об этом говорят и афонские старцы, главный залог воспитания – это любовь родителей между собой. Если они сохраняют единство требований, если у них есть внутренние установки на церковную жизнь, которые во внешней стороне выражаются. То есть ребенку очень легко ходить в храм, соблюдать пост, не ругаться с братьями и сестрами, если родители показывают соответствующий пример, и родители сами живут этой церковной жизнью, участвуют в таинствах регулярно. И тогда ребенок, попадая в православную школу, в принципе, он оказывается в той же среде, в какой он находится и в семье, у себя дома. Его эти формальные ограничения никак не смущают. Ну да, в среду, пятницу, это постные дни, там, с утра молитва. Нужно носить форму и быть опрятным, нужно слушаться старших, не сквернословить, не иметь дурных привычек. Это вещь совершенно очевидная и понятная, когда с детства ребенок в этом воспитан. И вот если есть такая согласованность между семейными установками, то и требования школьные, они становятся логичными, правильными, потому что избежать этих требований тоже невозможно. Нельзя создать православную школу, в которой не будет никакого порядка, никаких внешних формальных требований. Да и любую школу, на самом деле, нормальную создать будет невозможно, если в ней не будет существовать каких-то правил, писанных или не писанных. Другой вопрос, что, ну, в конечном счете все равно, даже и в православной школе, где есть формальные жесткие правила, должна господствовать любовь. Ну, я думаю, это очевидно, что если не будет большого количества священников в школе, добрых и церковных учителей, то, естественно, православного образования и воспитания дать будет невозможно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У нас в гостях священник Андрей Пастернак, декан историко-филологического факультета Свято-Тихоновского гуманитарного университета, директор Свято-Петровской школы. Меня зовут Кира Аврентьева, и как раз мы сейчас говорили о православном образовании. И последний вопрос буквально на эту тему, отец Андрей. Вы сказали, что самое главное – это любовь. Вы видите вообще, как происходит вот это взращивание в любви и вере ребенка? Вот как это происходит? Где эта тайна? Мне кажется, это такая же тайна, как само зарождение ребенка в утробе матери. Ни один врач не может объяснить, как это происходит. И вот такое ощущение, что и вера такая же живая, такой же живой дар, как и жизнь, она также дается. Вот они у вас все на глазах. Кто-то наверняка отпадает вообще от церкви на какое-то время, кто-то не отпадает, кто-то проходит эти все периоды кризисные, подростковые, по-разному. Но вы сказали, главное – любовь. А как это происходит на практике в итоге с детьми? Где важно не перегнуть, а где важно все-таки настоять на своем?
Ну, любовь, конечно, не является вседозволенностью.
Конечно.
Это не есть какой-нибудь сусальный петушок на палочке, естественно. И, наверное, когда речь идет о любви как всепрощении, таком многотерпении, многострадании, это в первую очередь любовь родительская, потому что каким бы ребенок ни был и какими бы привычками дурными он не был бы ограничен в своей жизни, и вообще, что бы с ним ни происходило, мама, папа его всегда любят. Поэтому, как бы он себя ни повел в дальнейшей жизни, вплоть до старости, смерти, он все равно останется любимым ребенком. И я думаю, что это, наверное, крест родительский, вот такое многотерпение, когда речь идет о каких-то детях, которые отходят от церкви, ведут себя как-то недостойно. А когда речь идет о школе, здесь, конечно, это противоречие, оно, к сожалению, снимается именно теми правилами, о которых мы и говорим, что если ребенок не вписывается в эти правила, ведь в каком-то смысле это тоже свобода выбора. Мы не можем ребенку заставить не курить, если он считает, что это правильно и нужно, или вести себя как-то еще иначе. Там, он хочет по-другому одеваться и жить, именно не соответствуя все-таки определенному православному укладу жизни. Ведь даже внешний образ жизни часто отражает какие-то внутренние состояния человека. Помимо взросления, переходного возраста, это все понятно, но есть какие-то события в жизни ребенка, когда он делает определенный выбор. Он делает определенный выбор в пользу какой-то жизни, уже не ограниченной этими церковными правилами. И в определенном смысле у него есть на это право, но в такой ситуации уже вступают в силу те законы, которые в школе это и действуют. Ты же не можешь, ну, условно говоря, прийти на званый вечер и вести себя так, как ты считаешь нужным.
Не в званой одежде.
Ну да, все, например, в бальных платьях, а ты пришел в рваных шортах и ругаешься непотребными словами. Ну, очевидно, что эта вещь абсолютно недопустима. То же самое и здесь. Если ты пришел в православную школу, но ты хочешь жить по каким-то каким-то другим законам, зачем лицемерить?
Да.
Зачем же из себя корчить такого праведного мальчика или девочку, когда ты таким не являешься? Это же всегда понятно, как ребенок живет. И в такой ситуации совершенно логично ему уйти из школы. Не потому, что мы хотим ребенка выгнать, не потому, что мы плохо относимся к родителям. Угу. Хотя родители считают, что школа – это некая панацея, в ней ребенок обязательно спасется, но при этом, к сожалению, не всегда они сами могут эту проблему решить в семье. Это все понятно, но в такой ситуации этот ребенок абсолютно не может вписаться и в коллектив, и ему оставаться здесь вредно, и для самого ребенка, который, выходя из школы, потом говорит: ну вот здесь же все фарисеи, я вот пью, курю, гуляю, но при этом внешне я очень даже такой приличный православный человек, и все в православной церкви ведут себя так. То есть часто это ведет к таким обобщениям, которые совершенно не соответствуют реальности. От того, что один человек себя так ведет, это не значит, что 10, 20, 30 остальных учащихся, они, соответственно, себя так же хотят и собираются вести. Поэтому логично такому ученику уйти в другую школу, при том, что все православные школы, они же частные, они не являются обязательными для обучения районных детей.
Да.
Пожалуйста, большой выбор, уж в Москве-то точно, а в регионах православные школы, они вообще на весь золото. Там, очевидно, этот отбор может быть еще более жестким.
Отец Андрей, вот мы сейчас говорили с вами про путь к вере, формирование в вере учеников вашей школы, других православных школ. Сразу перейду, неожиданно, но, может быть, для вас, перейду к нашей главной теме. Как это было у вас? Как вы пришли в церковную ограду? Были ли воспитаны в вере?
Я родился в православной семье, мои родители ходили в храм, и поэтому вопрос о том, что такое вера, для меня никогда не стоял в сознательной жизни. Я уже с детства был, можно сказать, в церкви. Другой вопрос, что я, может быть, не так часто ходил в храм, участвовал в таинствах, но сам вопрос веры для меня никогда не стоял с момента рождения. Это было нечто естественное, понятное. С этой точки зрения, может быть, я как-то достаточно легко вошел в церковную жизнь. Мама мне в детстве дала Евангелие, молитвослов, которые у меня еще до сих пор хранятся, и какие-то навыки вот такой жизни церковной, молитвенной, я, конечно, их воспринял благодаря родителям, почему и до сих пор уверен, что именно благодаря родителям и можно настоящую церковную жизнь и организовать.
А как?
Ну и еще один важный, можно сказать, вопрос, который решила моя мама, это вопрос духовника. Тоже очень болезненный для современных детей, потому что в современном обществе этот вопрос уже уходит на второй план. Даже разделяют такие понятия, как духовник, духовный отец, хотя это, на мой взгляд, немножко странно, как можно исповедоваться у одного священника, советоваться с другим. Но, тем не менее, вопрос об авторитете священника, он сейчас, к сожалению, даже и для православных молодых людей не
стоит
является
остро, да.
Ну, существенно жизненно важным. Я живу сам по себе, а вот исповедь и церковная жизнь – это что-то отдельно стоящее. Все-таки нас воспитывали по-другому уже в детстве. Мама меня отвела к духовнику, и он таким и является для меня до сих пор. Это отец Владимир Воробьев, духовник нашей школы,
как
ректор
раз,
нашего
да.
университета. И, можно сказать, уже с самого начала, благодаря отцу Владимиру, я приобрел такой опыт церковной, духовной жизни. И считаю, что это является существенно важным для любого человека, потому что, ну, невозможно организовать духовную жизнь, помимо физического и духовного воспитания, которое человек получает в семье, невозможно организовать жизнь без такого мудрого, правильного духовного руководства. Несмотря на все ошибки, конечно, и какие-то зигзаги жизненного пути, но я думаю, что если у каждого человека есть священник, с которым ему можно посоветоваться, которому он доверяет, такой человек должен быть счастливым.
А вот это доверие, оно ведь тоже направлена на определенное взращивание человека. Сначала ты как ребенок постоянно возле своего духовного отца, потом в ходе этого общения, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, отец Андрей, скажите, как правильно, на ваш взгляд. А потом человек должен как-то вот расти, и уже между ним и духовником должна быть такая тонкая духовная связь, и человек должен уже учиться сам понемножку принимать решения, основываясь, естественно, на том, что вложил в него духовник. То есть он как бы должен родиться в духе. Так ли это, отец Андрей? Или все-таки всю жизнь надо каждую проблему обсуждать?
Естественно, это, наверное, так и происходит, потому что все же люди меняются, растут, взрослеют, и понятно, что за каждым вопросом не побежишь уже к священнику. Кроме того, тут есть еще тонкая грань, что эти отношения с духовником все-таки не являются, ну, например, такими же, как это было в монастырях.
Да, конечно.
В каком-то смысле сохраняется и сейчас, когда беспрекословное послушание существует настоятелю, духовнику в монастыре, исповедание помыслов и какой-то подробный рассказ о своих переживаниях внутренних. Все-таки в духовнических отношениях этот вопрос не ставится как обязательный, то есть совсем не обязательно вот именно в таком подробном формате, если можно так выразиться, нужно было бы общаться с духовным отцом, но очевидно, что все-таки эта связь, она сохраняется через таинство, через исповедь. Когда приходишь к священнику и каешься в своих грехах, ты так или иначе уже советуешься с ним и говоришь ему о своих каких-то проблемах, недостатках, которые, естественно, каждый человек хочет исправить и что-то изменить в своей жизни. Так что в любом случае вот эта, как вы говорите, ниточка, эта связь, она, безусловно, сохраняется всю жизнь, пока человек участвует в таинствах. Вот эта таинственная жизнь, она так или иначе у каждого человека и у священника, безусловно, она, наверное, должна сохраняться вплоть до конца.
А был ли у вас опыт жизни вне церкви? Кризисы, так называемые, сейчас любят о них говорить, но я спрашиваю не для того, чтобы это посмаковать.
Ну, такого, чтобы вот окончательно бы я ушел и не ходил в храм, нет, такого не было. Хотя, конечно, были определенные моменты, когда, ну, вот эта связь с церковью становилась меньше, но такого, чтобы это прерывалось, пожалуй, наверное, такого все-таки не было.
Почему спрашиваю, отец Андрей? Потому что, когда ты проходишь определенный искус, искушен быв, может, и искушаемым по мощи, вы примерно представляете, откуда это идет, как происходит, и в итоге как с этим справиться, когда у человека молодого, может быть, начинаются вопросы к церкви, вопросы к вере, вопросы к самому себе. Он еще начинает как-то себя осмысливать внутри церкви, и вот в этом осмыслении может на какое-то время, да, отдалиться от нее.
Ну, конечно, я думаю, что такие моменты у каждого человека бывают, и без них, наверное, и невозможно жить, что период вот этого перехода, мы говорили о школе, в каком-то смысле ведь все-таки обучение ребенка в православной школе – это выбор-то не ребенка, это выбор родителя, который привел ребенка в школу, оставил его здесь, и дальше уже в конечном счете с 1 по 11 класс ребенок, он же трансформируется, он меняется, и он начинает себя осознавать уже как личность, который делает определенный выбор, и понятно, что в какой-то момент этот выбор может совсем не совпадать с тем, что говорили родители. Также и в духовной жизни то, что прививается с детства, далеко не всегда остается неким нормативом, таким императивным, может быть, руководством в жизни людей. Как раз мы часто видим примеры людей, которые, вырастая в православной среде, ее покидают или становятся просто нецерковными людьми. Ну и, наверное, как в любой другой системе воспитательной, это может быть такая не очень удачная параллель, но, в принципе, далеко не всегда то, в чем воспитывали и образовывали молодого человека, является для него потом каким-то руководством к жизни. Поэтому, когда происходит этот переход, начинается период искания какой-то новой модели. И здесь можно сказать, что поиск, он ведь не всегда... всегда будет связан только с отрицанием того, что мне прививалось. Да. Любой молодой человек, ну и вообще человек, он хочет найти какую-то альтернативу тому, чему его учили раньше. Поэтому очевидно, что просто отказаться от всего, что было раньше, этого недостаточно. И поэтому идет лихорадочный поиск какой-то другой модели жизни, по крайней мере, убедительной для себя, потому что от своей собственной совести-то убежать невозможно, и поэтому человек хочет успокоить свою совесть, создав какой-то свой собственный уютный, комфортный мир со своими убеждениями, какой-то моралью, представлениями о семье, о жизни, об общении с другими людьми. У каждого человека свой моральный кодекс так или иначе возникает, и даже, может, он и неосознанный, но он обязательно будет.
Светлый вечер на Радио Вера. Напоминаю, что у нас в гостях священник Андрей Пастернак, декан историко-филологического факультета Свято-Тихоновского гуманитарного университета, директор Свято-Петровской школы. Меня зовут Кира Вавриентьева, мы вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. С радостью напоминаю вам, что у нас в гостях священник Андрей Пастернак, декан историко-филологического факультета Свято-Тихоновского гуманитарного университета, директор Свято-Петровской школы. Меня зовут Кира Вавриентьева. Мы продолжаем разговор о пути к священству, но мы еще очень много о чем говорим в рамках нашего сегодняшнего часа, нашего замечательного светлого вечера. И мне как раз очень интересно у отца Андрея вот еще что узнать. Батюшка, смотрите, вы так или иначе все равно говорить о традиционных ценностях. В начале нашей программы нетрадиционных ценностях, нет. Понятно, что мы тут всегда и всегда говорим о традиционных ценностях. Традиционном взгляде на православие, на православное обучение. И все-таки вы сказали в начале нашей программы фразу, которая мне очень запомнилась. Вы сказали, что нынешние дети, они не выстрадали православие, они как бы... Это свободный пересказ, вольный пересказ. Они не знают, какой ценой оно нам досталось еще в советское время. Им это просто вот дано. Они родились в православной семье, и они не понимают пока еще в силу своего возраста, отсутствия опыта, всю многозначность и всю важность православной церкви, всю выстраданность и крови, которая пролита за нее, да, так я это услышала, в силу своего Божество, просто не понимает. И поэтому им нужно это все равно как-то в той или иной степени прививать. Но так как я в силу своей профессии очень много общаюсь, слава Богу, только с православными людьми, круг мой только на этом замыкается, в рамках православных людей, и не потому что тут какая-то секуляризация, а потому что просто я обитаю в такой среде. Но, тем не менее, я то тут, то там слышу вот что. Система ломает. Христианин может быть вне системы. Нельзя только основываться на правилах. Правила могут человека вогнать совершенно в ужасное состояние. Значит, мы должны не забывать, что главное Христос. Любовь. Значит, вера живая, не поддающаяся никакому там какому-то контролю со стороны, в том числе системы церкви. Не скажу, что это мне близко, но не спросить я вас тоже об этом не могу, так как вот это некая вот эта вот свобода мысли, вполне себе, возможно, приемлемая для кого-то, оно набирает обороты. И, может быть, в какой-то степени для кого-то оно и правильно. Как вы на это смотрите?
Я думаю, что это определенный стереотип, стереотип, который рожден в той среде, которая имеет очень слабое представление о том, что такое настоящая церковная жизнь и, собственно, те правила, которые в церкви существуют, потому что, где Дух Господень, там свобода, это известное нам слова. И совершенно очевидно, что человек, который живет в этих церковных реалиях, он в определенном смысле все равно сам решает, как ему жить, угу. какие установки в своей жизни иметь. Действительно, бывают такие случаи, когда человека очень угнетают какие-то определенные внешние ограничения, формальные требования. Но я бы сказал, что все-таки эти вещи носят индивидуальный характер. Это далеко не массовое явление в церкви. И, конечно, такие случаи, они требуют особого индивидуального подхода. Очевидно, что здесь, вот я сказал о том, что так важно священнику общаться с людьми и каждому человеку иметь своего духовника, именно потому, что такие вещи невозможно решать системно. То есть, если у человека есть какая-то конкретная проблема, он что-то не воспринимает в церкви, у него есть определенная такая аллергия там, или реакция на какие-то факторы, которые внутри церкви существуют. Они могут быть очень неожиданными, очень странными, связанными там, с конкретными угу. личностями, определенными условиями да. жизни, там, определенными требованиями, которые он где-то услышал и воспринял как некое руководство к действию. Это очень широкий спектр. Но это все тогда индивидуально и даже решаться. Тут очень важно, чтобы у человека было некое доверие к священнику, с которым он готов посоветоваться, поговорить. Вот такой, например, телефон доверия есть у службы милосердия, mm-hmm. на которую звонит очень много людей, которые именно советуются, спрашивают, там, куда выбрасываете там, после скорлупу освященных яиц. Там. Ну, даже вот такая мелочь, но она, например, может людей волновать, и всегда хорошо, когда есть с кем посоветоваться и спросить. Но с другой стороны, очевидно, вот я уже сказал о том, что выросло поколение молодых людей, которые по-другому воспринимают действительность. Я хочу сказать, что православная молодежь, она совершенно не зашорена. Вот угу. вообще никак.
Нынешняя точно, да.
И наши старшеклассники, угу. выпускники, по-моему, они совершенно не заморачиваются люди, на да. тему того, какие правила да. существуют и есть. Конечно, есть некие глобальные установки. Угу. Есть шаурму в Страстную субботу, наверное, не очень хорошо да. все-таки. Ну, например, а все-таки в том, что касается остального уклада жизни, они живут достаточно свободно. Поэтому я и говорю, что, скорее всего, тот стереотип, который вы озвучили, он связан именно с той средой, которая воспроизводит некий набор клише, который связан, ну, для людей, которые со стороны смотрят на православных и воспринимают их как бабушки в платочках, которые да. делают замечания, нельзя передавать свечку через левое плечо, а у нас уже 30 лет этого нет.
Да, слава Богу.
Или как на Западе воспринимают современную Россию, тут интересно, да, православные мигранты. Для них Россия – это вот Россия 80-х, 70-х, она уже совсем другая страна и, к сожалению, неизвестна им. Так неизвестна, что здесь я бы так точно. Сказал, что это вопрос задают люди, которые просто ну, смотрят на некую терру инкогниту, которую надо бы открыть.
Вы сказали о том, что вашим родителям удалось сохранить православную традицию в вашей семье и как-то взрастить вас в этой традиции. Если можно немножко приоткрыть вот эту завесу без больших подробностей, как это удалось вашим родителям? За счет чего? За счет каких элементов воспитания, может быть, правил или традиций семьи?
Ну, за счет того, что они сами эту традицию восприняли, потому что духовником моих родителей, я помню, даже на одном да. из встреч вот, на радио Вера угу. говорил об этом, был замечательный священник протерианский Андрей Сергиенко, угу. который был из русской эмиграции, он служил под Парижем да. в Медоне, и вот поколение старших людей, которые с эмиграцией были связаны, его хорошо знали. Он меня крестил как раз год своей смерти, это произошло в 73-м году. И к нему в Александров ездили мои родители, которые были художниками, ну, мама и есть художник-реставратор, угу. папа был художник-постановщик, угу. работал на киностудии, он уже скончался, и они очень большое получили от отца Андрея назидание для дальнейшей жизни. Хотя я mm-hmm. так понимаю, что они не очень долго с ним общались, несколько лет получается, но все-таки тот завет, который оставил им отец Андрей, его портрет всегда был вот у меня в комнате, он в каком-то смысле сохранялся и в воспитании меня и моего брата.
А что это так был что... за завет?
Ну, о том, как нужно жить, что все-таки вера – это некое естественное состояние внутреннее, что это должно быть самым главным, что участие в таинствах – это есть некое вот условие настоящей церковной христианской жизни. Вот эти несколько, может быть, довольно простых мыслей, они как-то в плоть и в кровь вошли, независимо от того, как я по-разному в жизни это воспринимал, но, тем не менее, как некая внутренняя установка, это всегда сохранялось.
Интересно, а вы всегда знали, что вы хотите стать священником?
Нет, я вообще не собирался быть священником. Я, когда кончал школу, очень увлекался археологическими раскопками, благодаря тоже одному такой яркому человеку, который руководил археологическим кружком. Я поступил в университет именно, чтобы стать археологом. Потом перешел на кафедру древнего мира, чтобы уже заниматься историей древнего мира. А потом, когда кончил университет, отец Владимир предложил преподавать в университете Свято-Тихоновском, где я до сих пор и преподаю, потом и в школе. Ну, так, собственно, дальше жизнь, она и стала развиваться, а потом уже неким естественным образом отец Владимир спрашивал, не хочу ли я быть священником. Сначала я не готов был ответить положительно на этот вопрос. А потом в какой-то момент я осознал, что в этой жизни, наверное, нет ничего такого важного, ради чего стоило бы жить. И после этого уже таких сомнений у меня не было. И в каком-то смысле это все стало уже естественным.
Это некое такое разочарование, отец Андрей, в светской жизни?
Нет, что, нет. Я очень люблю историю. Считаю, что земная жизнь, в хорошем смысле этого слова, это великий дар Божий, и нельзя этим пренебрегать, надо уметь радоваться и в каком-то смысле жить тем, что дает нам Господь, жизнью полноценной. Но это не значит, что она должна вступать в противоречие с нашими церковными внутренними установками. Главное, это не грешить все-таки. И с этой точки зрения та жизнь, которая нас окружает, в которой мы живем, она тогда и не будет восприниматься как некое бремя или противоречие с жизнью церковной.
Отец Андрей, знаете, когда мы говорили об установках, о правилах, о том, какие стереотипы на этот счет бывают у людей нецерковных или околоцерковных людей, которые просто не очень близко знакомы с церковью, я вспомнила сейчас совершенно удивительную фразу одного священнослужителя, которую он, скорее всего, позаимствовал святых отцов, как мне кажется, о том, что грех – это прежде всего нанесение раны самому себе. И когда ты живешь духовной жизнью, ты очень четко это чувствуешь. То есть ты грешишь не, как бы боишься согрешить не потому, что тебя духовник отругает, или потому, что тебя там в церкви наругают бабушки, или тебя родители накажут, а потому что в какой-то момент исправной жизни в духе, да, если можно так сказать, такое хотя бы стремление жизни в духе в течение какого-то времени, ты начинаешь очень четко чувствовать, что ты себя ранишь. Когда ты начинаешь приступать к какой-то закон Божий, какой-то внутренней установке, очень важной для твоей связи с Богом. И вот в этом, мне кажется, основной лейтмотив, основной принцип всех вот этих предостерегающих правил, которые называются системой. Согласитесь ли вы со мной, отец Андрей?
Ну, я думаю, что глобально так, но если уточнить эту мысль, наверное, тут скорее можно пойти вслед за апостолом Иоанном Богословом, как в Апокалипсисе он передает слова Господни, адресованные к одной из церквей, что ты не холоден и не горяч.
Точно.
А вот именно потому, что ты не холоден и не горяч, ты и смертно грешишь. Мне кажется, что для современного человека, ну и, наверное, для человека вообще, именно главной проблемой является не то, что он как-то очень болезненно воспринимает, как Мария Египетская, например, свои тяжелые грехи смертные, в которых он хочет покаяться. Очевидно, такие случаи тоже есть, но все-таки не массовые. А в основном все-таки главная проблема состоит в том, что человек, он часто и не сознает, что он ранит себя, и сознает. Он становится вот этим теплохладным человеком, который, знает, что есть церковь со своими какими-то правилами, установками. Да, есть Бог. Бог у меня в душе, такая распространенная фраза. Но я живу сам по себе. и моя жизнь, она никак со всем этим не связана. И, к сожалению, это некая общая большая установка для нас всех, и среди православных это в той или иной степени присутствует, что мы становимся привыкшими к этому церковному быту, уже не воспринимаем как первые апостолы, как первые свидетели воскресения Христова, которые могли сказать: «Я видел Господа». Вот боюсь, что мало кто из нас может эти слова сказать. И поэтому я думаю, что скорее вот это главное предостережение для нас о том, как нам нужно жить, как стараться избегать греха, именно который ведет к некому закостенению внутреннему, связанному с тем, что человек уже перестает переживать церковную жизнь как нечто живое, естественное, являющееся некой вот такой внутренней важной установкой в жизни своей собственной. Ну, это по-разному уже потом может выражаться. Как правило, просто люди, ну, перестают участвовать в таинствах, перестают регулярно исповедоваться, причащаться, как-то все начинают делать формально. И в результате уже духовная жизнь, она постепенно как-то уходит.
Отец Андрей, а как этой формальности, вот этой вот на самом деле страшной формальности, омертвения этого, иначе не назвать, избежать священнослужителя, который причащается очень часто во время,
конечно,
каждой литургии?
Это, я не исключаю священника совершенно из этого ряда. Мы все такие же люди,
да,
как...
Да, вот я поэтому и спрашиваю.
Как и те, у кого нет сана. Поэтому та угроза, которая есть, она касается всех. Но я думаю, что для священника это вопрос его священнической совести, его собственного внутреннего, конечно, состояния, потому что он-то в гораздо большей степени, наверное, получил назидание и... лучшее внутреннее понимание, наверное, есть именно, ну, в силу такой вот даже
силу послушания,
внешней,
да,
специфики. Ну и, конечно, это колоссальная ответственность и большая ответственность. Вот у святителя Иоанна Златоуста есть целый трактат о священстве, в котором такие замечательные слова есть, что вот если ты не чувствуешь себя огненным столпом, то не становись священником.
Точно.
Это страшные, я бы сказал, слова. Но если... если не помнить об этом и как-то не вспоминать о том, что ты тоже человек, и что ты человек грешный и немощный, то, наверное, вообще очень трудно спастись.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас в гостях священник Андрей Пастернак, декан историко-филологического факультета Свято-Тихоновского гуманитарного университета, директор Свято-Петровской школы. Ну, отец Андрей, знаете, я скорее о чем спрашиваю? О таком живом восприятии. Помню, у Владыки Антония Сурожского был момент, когда он вышел на солью и сказал: «Вы знаете, дорогие наши прихожане, сегодня мне нечего вам сказать, потому что мое сердце сегодня молчит, к сожалению». Он это сказал, почти рыдая, и ушел. Ну, это надо знать Владыку Антония. Понятно, что в домашних условиях лучше этого не повторять. Понятно, что это совершенно, совершенно явление, Владыка. Но, отец Андрей, ведь в этом очень много сути. Как священнику вот это вот поддерживать... вот это вот живое горение, когда вокруг тебя огромное количество проблем. Давайте вот мы сейчас будем говорить, да, на широкую аудиторию, для тех священнослужителей, которые, возможно, слушают нас далекой глубинки, которым нужно собирать деньги на приход, которым ходят в храм только там три бабушки, которые едят с поминального стола. Понятно, что таких священнослужителей очень много, и о них никто, в общем-то, не знает в светском мире, мало кто знает. Но их очень много, они слушают наши программы, они надеются поддержать себя как-то через них. Вот, отец Андрей, как быть, когда огромное количество трудностей, послушаний, ты выгораешь от того, что ты всем нужен, ты всем важен, нужно где-то искать деньги, а тут еще про живую веру разговор. Понятно, что без этой живой веры ты как раз умрешь, как ты омертвеешь, понятно, что как мы все, да, у всех один закон, один механизм действует у всех одинаково. Но вот как ее поддерживать, когда у тебя столько всего, и на тебя столько всего наваливается каждый день?
Ну, то, что сказал владыка Антоний, это, наверное, некое естественное состояние, которое у каждого человека, священника, не священника, бывает, да, и может абсолютно быть, и в каком-то смысле должно быть. Он был великий харизматик, владыка Антоний, и поэтому у него очень многое в проповедях, то, о чем он говорил, всегда было связано с его внутренними переживаниями приходу к Христу. Но, конечно, этот опыт в каком-то смысле неповторим. А с другой стороны, мы, видя пример вот таких переживаний, о которых вы сказали, с владыкой Антонием, и не только с ним, я вспоминаю, например, слова праведного Иоанна Кронштадтского, который в своих дневниках «Моя жизнь во Христе» писал также вот очень похоже, что я иногда чувствую себя как чурбан, какое-то дерево, которое ничего не чувствует, да, не сознает, не переживает, не страдает. То есть, если уж великий праведный Иоанн Кронштадтский такие вещи писал, то что уж про нас говорить. И это я к тому, что когда бывают такие моменты жизни, я уверен, что даже у бедных батюшек, которых действительно масса проблем в разных регионах, все-таки это не есть, опять же, некая жизненная позиция. Ну да, сегодня плохо, сегодня уныние одолевает, и вместе с псалмопевцем Давидом можно из глубины воззвать и просить у Бога помощи. Но ведь это же не всегда так. Вот Пасха вообще-то уже настала, а Пасха – это всегда радость, это время чудес, и это чудо каждый человек переживает, причем не только в духовном смысле, но и в самом, что ни на есть, прямом, с людьми чудеса совершаются на Пасху. Но они такого, конечно, своего масштаба локального, но они есть, опять же, в жизни каждого человека. Почему мы должны сосредотачиваться только на негативе? Вообще надо смотреть очень, мне кажется, радостно на жизнь, как модно сейчас говорить, позитивно. Поэтому я думаю, что за такими временами спада, какого-то духовного, как сейчас модно говорить, выгорания там, или внутренних переживаний, всегда наступает какой-то подъем, всегда Господь не оставляет, дает эту помощь, поддержку, Он протянет руку обязательно. Поэтому я не думаю, что это может быть, ну, какой-то хронической болезнью. Если такое происходит, такое иногда бывает, то это кончается, конечно, духовной катастрофой. Но все-таки, слава Богу, у нас колоссальное количество очень хороших батюшек, которые не собираются уходить из Русской Православной Церкви, которые...
Очень много хороших, правда.
Которые преданы своей пастве, и паства им предана, и которым помогают многие люди и духовно, и материально. То есть все-таки, ну, не брошенные батюшки, они не в вакууме находятся, поэтому здесь, мне кажется, нужно самим в этом смысле просто надежду на Бога не терять и какую-то внутреннюю такую жизненную сохранять, жизненный нерв.
У меня есть знакомый священник, который говорит, что когда к нему приходят мужчины, молодые люди, и изъявляют на исповеди свое желание стать священнослужителем, он их тщательно отговаривает. Он приводит абсолютно вот все возможные аргументы, чтобы их от этого отговорить. Я его спрашиваю, а зачем вы это делаете? Он говорит, потому что если он это все выслушает и все равно останется, значит, он более-менее может быть готов к тому, чтобы хотя бы начать этот путь. А если он сломается еще вот на этом разговоре, значит, ему не надо и пытаться. Что вы думаете об этом?
Я думаю, что это как один из путей, наверное, допустим. Он, видимо, как духовник, очевидно, такие вещи имел право и говорить, и делать. Но очевидно, что если молодой человек изъявляет такое желание, это, во-первых, уникальная ситуация. То есть, если вы думаете, что вот многие люди пачками приходят и говорят, хочу стать священником, служить церкви, вы ошибаетесь. Это все-таки очень редкие ситуации. Это, во-первых. А во-вторых, ну, вполне естественно и нормально, когда священником хочет стать или становится молодой человек, который вырос в приходе, который не просто пришел к батюшке на исповедь, а которого этот батюшка знает 10, 20, 30 лет. И ему не нужно уже что-то объяснять, потому что, во-первых, и так все понятно, и молодой человек это, в общем-то, себе представляет. И окончательный выбор все равно должен быть, как мне кажется, не за молодым человеком, а за тем духовником, который его благословляет на на этот путь, но и за священноначальием, которое все-таки эту кандидатуру утверждает, ведь там много требований существует.
Канонических очень много, да.
Помимо канонических требований, это еще определенные фильтры, связанные с прохождением различных комиссий, собеседований, экзаменов, вполне справедливых, которые проверяют кандидата по разным, так сказать, параметрам. Так что стать священником – это тоже определенная трудность, которую нужно преодолевать. В этом смысле у нас замечательный приход. Храм Мстителя Николая в Кузнецах, настоятелем которого является отец Владимир, который, можно сказать, и воспитал всех священников и диаконов, которые у нас служат. У нас один из, наверное, самых больших штатов в Москве, у нас около 30 служащих клириков. И мы, так сказать, выросли в окормлении отца Владимира. И понятно, что наша задача не только в приходском служении, потому что, понятно, для одного прихода 30 клириков не нужно, а мы все выполняем, ну, самые разные послушания, которые есть и в Свято-Тихоновском университете, в нашей школе, и в разных других проектах и делах, которые при приходе существуют, ну и помимо прихода при университете, дел хватает на всех, то есть без дела мы никто не сидим. И это, наверное, правильная установка, когда все вырастают как, ну, некая большая семья. Все друг друга знают, все друг друга любят. У нас нет таких конфликтов, которые бы разделяли наш приход и клириков на разные партии, лагеря или какие-то конфликтующие стороны. Ну, в принципе, такого и не должно быть в любом приходе. Но понятно, что когда собирается 30 образованных священников, каждый из которых сам себе голова, в каком-то смысле, это, ну, естественно, потенциальное поле для различных столкновений, конфликтов. Но, как говорил апостол Павел, разделения должны быть, но они не должны быть
принципиальными.
Да, такими фундаментальными, чтобы они нас разделяли. Мы очень все разные, но при этом мы находим общий язык.
Вы говорите об этом, я вспоминаю Иосифа Волоцкого и Нила Сорского, которые изображают сейчас на одной иконе, а ведь в свое время они разделялись, они все-таки возглавляли разные учения. Иосиф Лян и Нестяжатели.
Ну, все-таки они говорили об одном и том же. Да. Так же, как и западники, славянофилы.
Западники, ну, славянофилы.
Таких примеров можно их множить.
Да, много.
И святые, они же все были тоже очень разными.
Вот Петр и Павел.
Любые чины. Да, даже в Священном Писании написано о том, как Петр и Павел тоже между ними были непростые отношения. Павел так Петра иногда,
конечно,
прикладывал очень.
Удивительно.
Нелицеприятно, но все святые.
Потрясающе. А вот, отец Андрей, а где эта граница, кстати говоря? Где эта граница, когда можно прикладывать, любя другого человека, а где лучше не нужно этого делать?
Ну, опять же, она формально не устанавливается. Это связано просто с общением людей между собой, когда ты, общаясь с другим человеком, понимаешь, что ему приятно, что ему неприятно. Это не есть лицеприятие в таком изначальном смысле этого слова. Это есть уважение, любовь к другому человеку. Как в старом советском фильме говорилось, что такое любовь? Когда тебя понимают. То есть понимание другого человека – это ведь тоже есть выражение к нему. Как модно говорить, эмпатии, то есть такого сочувствия, сострадания.
Но вы, как духовник, наверняка иногда видите в человеке некую проблему и правду, которую можно ему сказать по этому поводу. И вы понимаете, что ему это не будет приятно. Но ее же все равно, как врачу, надо говорить.
Да, это болезненный вопрос. Ну, вот тут очень важно выстроить эту беседу, я согласен. Иногда говорить какие-то вещи действительно очень непросто. Нужно. А в некоторых случаях не нужно. Такое тоже бывает.
Человек сам может в течение какого-то времени понять.
Ну, в силу разных причин, да. Человек либо может понять, либо, наоборот, не понять. И тогда тоже не нужно ничего говорить.
Это как появляется это чутье, отец Андрей?
Нет, дело не в чутье, это видно.
Это опыт?
Ну что вы, тут вопрос в том, что...
Ну, благодатная почва или нет для твоих советов?
Все равно общение с людьми, оно же какое-то, ну, создает духовные связи, духовное какое-то вот взаимодействие. Это, я думаю, наверное, касается, опять же, любого человека. Совсем не обязательно быть священником для того, чтобы общаться с другими людьми. Это не значит, что обязательно всем надо давать при этом какие-то духовные советы, как психологи это иногда делают. Не значит, что они всегда плохие советы дают, но как бы для того, чтобы давать какие-то жизненно важные все-таки рекомендации, нужно иметь какое-то дерзновение. Здесь, конечно, все-таки важно, чтобы это был человек в сане. Потому что когда дерзновение берет на себя человек, не обладающий такими, таким духовным авторитетом, это может тоже к какой-то духовной катастрофе привести. Mm-hmm. Поэтому всегда важно понимать, с кем ты советуешься и как эти советы mm-hmm. воспринимать.
Огромное спасибо за этот разговор, по-настоящему какой-то теплый, очень-очень такой тонкий. Огромное спасибо. Такой же, как и сам отец Андрей. Не побоюсь этого пасхального комплимента сегодня. Дорогие друзья, в гостях у Светлого вечера был священник Андрей Пастернак, декан историко-филологического факультета Свято-Тихоновского гуманитарного университета, директор Свято-Петровской школы. У микрофона была Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующего вторника. Это была программа «Путь к священству». Спасибо, отец Андрей.
Спасибо, благодарю. Всего доброго.
Всего вам доброго и до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».